Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Он был первым из 12 учеников Христа. 13 декабря Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. О духовно-музыкальном наследии, о коллективе, который призван возрождать традиции древнего монастырского пения. Разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Ему обязан своим появлением главный разведчик страны Штирлиц. В этом году исполнилось бы 90 лет со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова. Апостол Андрей Первозванный, чей день памяти отмечают 13 декабря, самый загадочный ученик Христа. С одной стороны, он первый, кого Спаситель позвал следовать за собой, отсюда имя, а с другой – первоверховным, то есть возглавляющим последователей Иисуса считают не Андрея, а его брата Петра. При этом известность у Андрея ничуть не меньше. Предания о нем зафиксированы на 50 языках. О том, кто же Андрей Первозванный, далее в нашем сюжете.
Апостол Андрей был родом из Галилеи. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Заведеевым последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Учитель, где ты живешь? Пойдите и увидите», – ответил Иисус. И с того времени они стали его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону, Петру, и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой – рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Христом, получил название «Первозванный». Он пребывал со Христом в течение всего его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до того места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия. Великий город будет здесь. Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился на острове Патра, расположенного у Коринфского залива. Здесь, через возложение рук, он многих людей исцелял от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Правитель Егиад не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязали ко кресту, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Тогда яркое сияние божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу. Максимила, жена правителя, сняла со креста тело апостола и с честью погребла его. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Несколько столетий спустя при императоре Константине Великом мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов.
Торжественная церемония открытия рождественской елки состоялась в Вифлееме, в городе, где родился Иисус Христос. Зажиганию предпраздничных огней предшествовал концерт традиционной музыки и танцев, а также фейерверк. Огромную ель установили на площади Ясли возле церкви Рождества Христова. Ее увенчали ярко-красной звездой, символизирующей звезду волхвов. После открытия дерево осветилось сотнями разноцветных огней, а ночное небо озарилось красными, белыми и зелеными фейерверками. Именно установленная в Вифлееме ель знаменует начало рождественских праздников по всему миру. Рождество христиане в разных странах отмечают по нескольким календарям. 25 декабря по Григорианскому. В этот день празднуют протестанты и католики. А 7 января – православные. Это юлианский календарь. Напомню, что церковь Рождества Христова в Вифлееме – один из древнейших христианских храмов в мире. Он построен святой равноапостольной императрицей Еленой в 339 году над пещерой, где родился Спаситель. Далее мы поговорим о музыкальном духовном наследии, о коллективе, который призван возрождать традиции древнего монастырского пения, и о том, может ли в хоре каждый быть солистом. Программу продолжит рубрика «Чело и век».
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, оказывает воздействие на этическую сторону души. Сегодня мы поговорим с человеком, который не понаслышке знает все о музыке и ее влиянии. Знакомьтесь, Виктор Хопров.
Виктор Хопров – начальник театрально-концертного управления и международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, член президиума Всероссийского хорового общества, музыкальный продюсер, хормейстер. Музыкальное образование Виктор получил в хоровом училище имени Глинки, окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В течение ряда лет Виктор Хопров работал хормейстером хора мальчиков хорового училища, директором камерного хора «Леги Артис», директором Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра, основал концертное агентство «Музыкальные сезоны». С 1998 года Виктор Хопров профессионально занимается продюсерской и менеджерской деятельностью, является директором и солистом мужского хора «Оптина пустынь». Коллектив «Оптина пустынь» выступил более чем в 35 городах России и более чем в 20 странах мира, неоднократно побывал в соборах России, Украины, Европы, а также в концертных залах Петербурга, Москвы, Гамбурга, Хельсинки, Стокгольма. За годы существования коллектив выпустил 15 сольных альбомов.
Виктор, рады видеть вас в нашей рубрике.
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. И я рад оказаться в вашей замечательной программе.
Начать наш разговор хочется таким вопросом. В составе ансамбля «Оптина пустынь» профессиональные певцы, чьи голоса охватывают огромный диапазон. В отличие от больших коллективов, каждый является не только участником ансамбля, но и солистом. Вот как зарождался хор?
По официальному своему статусу это хор Санкт-Петербургского подворья знаменитого монастыря Оптина пустынь, который сам монастырь, главный монастырь материнский, находится в Калужской губернии, в городе Козельске. Это старинный русский духовный центр, очень знаменитый, великий своими оптинскими старцами. А в Петербурге на заре как раз вот перестройки, в постперестроечные годы, было создано подворье этого монастыря. Создатель и художественный руководитель, и регент хора нынешнего Александр Семенов, оказавшись на подворье, оптинском подворье, вот родилась идея создания такого хора, который бы занимался старинным русским знаменным распевом. Тогда Александр пригласил несколько своих коллег, его коллег, нас коллег, более старших, более молодых, к пению в этом коллективе. И вот так постепенно складывался состав этого хора.
Как складываются отношения в коллективе между певцами? Расскажите немного об участниках хора.
Петь – это, конечно, во многом удел молодых. И, конечно же, вот сейчас у нас частично состав последние там, вот 2-3 года тоже омолодился. У нас появились два замечательных молодых парнишки-тенора. Оптина Пуст не является государственным коллективом. Это официальный церковный хор. И большинство участников, естественно, еще находятся на других работах, на других делах. Допустим, вот ребята-студенты. Мое место работы – это Санкт-Петербургская консерватория. Наш замечательный контртенор Александр Горбатенко, он солист Санкт-Петербургской государственной академической капеллы. Наш замечательный бас профунда, всемирно известный Владимир Мильдер, он также солист капеллы. Вот. Но в нашей деятельности Оптиной пустыни мы собираемся и на службах, и на концертах, и на гастролях. А отношения, независимо от возраста, вы знаете, они братские. Потому что, во-первых, многие из нас действительно выпускники нашей альма-матер хорового училища. А это есть, знаете, такое братство капеллан. Это как вот лицейское, подобно лицейскому братству. Независимо от возраста, мы вот это вот общение, вот эта общность традиции, общность, знаете, вот, я не знаю, одного дома, в котором мы воспитывались, она, конечно, нас объединяет.
В этом году хору 25 лет. Хор «Оптина пустынь» гастролировал во многих странах мира. Вот где принимали лучше всего? Где вообще лучше всего воспринимают православное пение?
Ну, во-первых, хочу сказать, как я часто говорю в интервью, что хор как вот существовал, так и существует в двух ипостасях. Все-таки первое предназначение – это, конечно, богослужебное. Другое дело, что с течением времени, конечно, репертуар расширялся, репертуар трансформировался. Программа, как правило, если это не специальная какая-то тематическая программа, то в целом программы хора, особенно когда мы впервые куда-то приезжаем, это ретроспектива, являющая, знаете, где будет интересно каждому. И человеку, который, так скажем, находится в музыкальной церковной традиции, и человеку, который услышит для себя обработки народных песен или, так скажем, произведения светских русских там, композиторов. Да? То есть каждый найдет то, что интересно и незнакомо ему. Ну, а если говорить вот о реакции все-таки, да, конечно, вспоминаются и некоторые особые выступления, и некоторые страны и города. Если говорить о тех концертах, которые Оптина пустынь до известных событий очень широко и много гастролировала в городах Украины и объездила не раз от юга до севера и от запада до востока, большинство филармонических залов Украины. И независимо от местоположения, независимо от, опять же, там, большей или меньшей воцерковленности людей, пришедших на концерты, всегда была удивительная, конечно, реакция, удивительная вот какой-то, когда ты стоишь на сцене и чувствуешь вот какое-то единение и общность того вот посыла, который ты пытаешься как там, не знаю, певец, исполнитель, проводящий вот это музыкальное и духовное начало, да, к публике. И вот это ответная реакция. Если говорить об Украине, то это всегда было очень-очень остро, живо и трепетно.
Как сегодня карантин повлиял на концертную деятельность? И есть ли вообще перспектива восстановить концерты?
Конечно, большим утешением остается тот факт, что, несмотря на вот эти пандемические времена, в которые мы живем, карантинные. Все-таки преимущественно, за исключением, может быть, нескольких моментов вот в первую волну пандемии, все-таки мы продолжаем нести свое служение, певческое служение на службах. И это является, конечно, утешением и музыкантским в том числе, что все-таки есть востребованность. Вот прямо как показала жизнь, да, все, так скажем, светские начала наши закрыты, все перекрыто, солнце негде. А в храм приходишь, и ты нужен людям. И там понятно, что и люди, и вот это служение, оно продолжает быть и совершаться. Это, конечно, очень здорово. Если говорить вот сейчас о петербургской ситуации, и вот сейчас с консерваторией мы несколько проектов на ближайшей неделе нам разрешено провести, вот тоже там с ограничениями по посещению в концертных и театральных залах, но кое-что все-таки начинает происходить. Более того, что касается «Оптиной пустыни» мужского хора, я очень надеюсь, что состоится наш юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива. Ну и он называет это пасхальный концерт. Ну, дай бог, доживем до Пасхи. И это будет большой концерт 13 мая в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Вот. Ну и посмотрим, там кое есть еще какие планы. Ну, пока даже боюсь говорить, может быть, что-то получится, конечно. Мечтаем о том, чтобы все-таки 25-летие коллектива в этом году удалось бы провести не только в стенах храма, но и в нашей привычной концертно-гастрольной какой-то работе.
Спасибо, Виктор, за интересную беседу. Я желаю вам мира, добра, любви и побольше таких хороших, нужных концертов.
Спасибо вам большое. Спасибо всем слушателям, всем зрителям. И, конечно, тоже хочу пожелать всем, ну, теперь уже принято желать, и уже не шутка, здоровья первое. И, конечно же, всем нам веры и надежды на то, что мы все будем жить, что мы все будем все-таки продолжать радоваться. А мы, служители церкви, мы, служители музыки, будем продолжать вас радовать своим пением, своими выступлениями. И дай Бог всем всего самого доброго. С Богом!
Спасибо. Сегодня мы говорили с концертным директором, начальником театрально-концертного управления Санкт-Петербургской консерватории Виктором Хопровым.
Советский писатель, сценарист, журналист, один из пионеров жанра журналистские расследования в советской периодике. Его произведения и спустя десятилетия после его смерти сохраняют популярность и продолжают регулярно издаваться массовыми тиражами. В этом году исполнилось бы 90 лет со дня рождения Юлиана Семенова, автора книги «17 мгновений весны». О его творческом пути далее в сюжете.
Юлиану Семенову обязан появлением не только главный разведчик страны Штирлиц. Писатель был первопроходцем в журналистских расследованиях и основателем первой негосударственной газеты «Совершенно секретно». Именно он превратил политический детектив из легковесного чтения в серьезный жанр. Юлиан Леандерс – такова настоящая фамилия писателя. Он родился в Москве. Его отец был основателем издательского дела в Советском Союзе, а его мама преподавала в школе историю. При высокопоставленном главе семьи биография мальчика сложилась бы вполне благополучно, если бы в годы репрессий отец Юлиана не попал за решетку, как враг народа. Он был помощником Николая Бухарина, который до самого ареста возглавлял редакцию газеты «Известия». По окончании школы Юлиан поступил в Институт востоковедения, а в 1956 году он опубликовал свою первую статью под псевдонимом Семенов. Будучи журналистом, Юлиан много путешествовал по стране, выезжал в зарубежные командировки, на дрейфующие станции на Северном полюсе. Во время работы в Афганистане он написал свой первый политический детектив под названием «Дипломатический агент». Перечню лиц, с которыми он встречался, собирая материалы для публикаций, позавидовал бы любой. Это танцовщик Серж Лефарь, писатель Жорж Семенон, генерал СС Карл Вольф, сенатор Эдвард Кеннеди. Произведения Юлиана Семенова выходили в популярных изданиях тех лет. «Знамя», «Московский комсомолец», «Молодая гвардия» и «Юность». Он был принят в Союз писателей СССР. Через год вышел первый фильм по его сценарию «Будни и праздники». Позже журналист устроился стажером в московский уголовный розыск. Увиденное и услышанное в работе милиции легло в основу повестей «Петровка-38» и «Огарёва-6». Спустя 3 года увидел свет и первый роман писателя «Пароль не нужен». В это же время на экраны выходит фильм по роману «Майор Вихрь». Вскоре в журнале «Москва» был опубликован его роман, с названием которого в первую очередь ассоциируется фамилия писателя «17 мгновений весны». В дни, когда по телевидению транслировался этот сериал, пустели улицы и снижалась преступность. Режиссеры с удовольствием снимали кино по произведениям Семенова. Громкими событиями стали картины «ТАСС уполномочен заявить», «Приказано выжить» и «Противостояние». В конце 80-х начинает выходить основанный им журнал «Детектив и политика» и первая частная газета «Совершенно секретно». В ней придавались огласки, события и факты, ранее недоступные широкому читателю. Издание пользовалось большой популярностью, а его журналисты превращались в звезд медиапространства. Перестройку в Советском Союзе Семенов встретил на ура, но очень быстро он разочаровался в Горбачеве. Друзья, среди которых были крупные режиссеры и сценаристы на Западе, в этот период не раз приглашали его уехать из страны. Но Юлиан Семенович всегда отвечал: «Автор Штирлица жил и умрет в России». Череда трагических случайностей начала преследовать писателя после того, как он опубликовал на страницах созданной им газеты «Совершенно секретно» роман «Тайна Кутузовского проспекта». В нем говорилось о готовящемся развале Советского Союза. А затем в Париже при загадочных обстоятельствах умер его заместитель в редакции Александр Плешков. Смерть друга оказалась сильным ударом для Юлиана Семеновича. У него случился инсульт. 3 года после инсульта писатель был прикован к постели. Он умер в сентябре 1993 года. Похоронен мастер детективов на Новодевичьем кладбище. Интерес к его произведениям по-прежнему очень высок. В общей сложности издано более 30 миллионов экземпляров его книг по всему миру.
Летом 2022 года в России планируют начать съемки художественного фильма о собирателе уральских сказов, авторе знаменитой малахитовой шкатулки, писателе Павле Бажове. Над картиной уже работает режиссер, член Союза кинематографистов Российской Федерации Андрей Ким. А в подготовке сценария принимала участие дочь писателя Ариадна. Картина расскажет о чрезвычайно драматичном периоде жизни Павла Бажова, который пришелся на 1937 год. Пилотное название фильма – «Грустный рассказ о дороге в сказ». Как рассказал режиссер картины, из нее зритель узнает множество необычных фактов из жизни писателя, о деталях из детства его дочери. При этом большая часть сюжета будет происходить в доме Бажова, который сегодня является музеем. Напомню, что Павел Бажов – писатель, фольклорист, который впервые литературно обработал уральские сказы. Он родился в 1879 году на Урале в семье рабочего. Окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. Занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Он также собирал рабочий фольклор, который лег в основу уральских сказов. Первый сборник «Уральские были» вышел в 1924 году, а через 14 лет впервые увидела свет «Малахитовая шкатулка». Сказы Бажова переведены на десятки языков и являются классикой детской литературы. Эта новость завершает сегодняшнюю программу. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.